Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве открылась конференция «Идеи Андрея Сахарова сегодня». Нужно ли сахаровское наследие нынешней России? Застрелен мэр подмосковного города Тучково. Какие политические и экономические интересы защищал Виталий Устименко? Республика Науру признает независимость Абхазии и Южной Осетии в обмен на российскую финансовую помощь. Что говорит о таких казусах международная дипломатическая практика? Эти вопросы поставил перед нами понедельник, 14 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня, в день смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика, диссидента и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира, в Москве открылась двухдневная международная конференция «Идеи Сахарова сегодня». Андрей Сахаров умер в 1989 году. Тема конференции соответствует трем частям Нобелевской лекции Андрея Сахарова «Мир, прогресс и права человека». На конференции работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Конференция под названием «Идеи Сахарова сегодня» – это тот случай, когда люди, чтобы почтить память мыслителя и гуманиста, собрались интеллектуально поработать, поделиться мыслями, оценить ситуацию и наметить пути ее улучшения. Правозащитников и гражданских активистов, собравшихся в библиотеке иностранной литературы в Москве, приветствовали уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин и омбудсмен Совета Европы Томас Хаммерберг. А одним из основных вопросов, которые задавали журналисты, был такой: если через 20 лет после смерти Андрея Сахарова спецслужбы в России опять всесильны, а права человека нарушаются повсеместно и регулярно, не зря ли он делал то, что делал? Отвечает известный правозащитник Сергей Ковалев.
Не зря, потому что наши нынешние власти должны говорить правильные слова. Вынуждены говорить правильные слова. И не зря, потому что наши западные коллеги начинают понимать, что происходит здесь. А кроме того, и мы, и наши западные коллеги начинаем понимать, что тот моральный, политический, исторический, правовой, только не экономический, кризис – это глобальный кризис. Он касается нас и их. Мы здесь, как часто бывало в истории, в позднейшей истории советской или российской, мы все время в авангарде разных отвратительных проблем. Знаете, эти проблемы касаются не только нас.
А председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева подчеркнула, что цель – не насилие, гражданское достоинство и правовое государство – слишком велика, чтобы рассчитывать на ее достижение в ближайшем будущем.
К сегодняшнему дню, через 20 лет после его смерти, мы не дожили до полного торжества его идей. Так ведь каждый человек для чего-нибудь не доживет. Но когда-то ведь это случится, и ради этого и жил, и работал Андрей Дмитриевич Сахаров. И мы все ради этого стараемся. Мы тоже не рассчитываем, что мы увидим торжество правового государства в России. Я, во всяком случае, в своем возрасте не рассчитываю, что я увижу торжество правового государства. Государство у себя на родине при своей жизни. Это не значит, что я прошла жизнь зря. Я ведь добиваюсь того, чтобы это было и когда-нибудь это случится. Я уверена, что то, что Андрей Дмитриевич Сахаров говорил, постепенно сбывается и сбудется.
Между тем, Владимир Лукин в интервью «Радио Свобода» заявил, что при президентстве Дмитрия Медведева отношения правозащитников и власти стали несколько теплее.
Я думаю, что в некоторой степени климат отношений между властью и правозащитниками, не всей властью, но вот высшей властью и правозащитниками, сейчас лучше, чем он был до того, как Медведев пришел к власти, несомненно. Во-первых, я не видел, чтобы президент активно, страстно критиковал правозащитников, как это бывало раньше. Во-вторых, он встречается с ними регулярно, вот как раз Совет по содействию правам человека, куда входят очень серьезные авторитетные правозащитники, регулярно встречаются. встречается с президентом и говорит с ним о очень важных и серьезных проблемах. Это серьезные дела, на самом деле, в нашем царстве-государстве. Существует целый ряд конкретных дел, которые были сделаны. Например, началась атака на одного из правозащитников под Рабинок, она захлебнулась явно. В результате усилий целого ряда людей, но и, конечно, не без ведома власти решающим, прямо скажем, были слова президента на этот счет. Да, не все вопросы, оставшиеся с прошлого, решены. Чудес не бывает.
Однако отнюдь не все уверены в улучшении общественного климата в последние полтора года, и председатель мемориала Олег Орлов говорит, что на Западе не в полной мере осознают, насколько опасно сейчас быть правозащитником в России.
Слова о правах человека в последнее время все чаще и чаще звучат, как, ну, такой, знаете, ритуал. Да, нельзя не упомянуть о правах человека, между прочим. А подробно и серьезно говорят о всех других проблемах. Вот был только что недавно саммит в Стокгольме. Саммит Евросоюз и Россия. Накануне этого саммита мы, большая группа российских правозащитных организаций, встречалась в том же самом Стокгольме с представителями Европейского Союза. Мы подробно объясняли им, что, собственно говоря, происходит в России. Мы передали им там документы. Мы объясняли, что ситуация-то вообще не просто о том, что давят на неправительственные организации, как было еще несколько лет назад. Нет, хуже. Убивают. Делают невозможной работу правозащитников, по крайней мере, уже в некоторых регионах. Там просто уже невозможно. Невозможно это не значит нельзя совсем. Это значит, нужно работать каждый день с угрозой для жизни. Вот это мы всем объясняли и говорили, скажите это на саммите. И казалось, ну, Швеция, страна, которая относится к правам человека серьезно и внимательно. Вот результат саммита. Опять, как и всегда, слова «права человека» произнесены. Так, между прочим.
Один из самых известных советских диссидентов Павел Литвинов при этом уверен, что в конце концов общество проснется, в какой бы глубокой спячке оно ни находилось.
Столько лет советской власти, столько лет коммунизма, столько лет выбивания из русской культуры тех самых минимальных основ правосознания, люди, которые в царской России не очень было высокое. Вот. Это все должно прийти, должно вернуться. Должно какое-то произойти движение в обществе. И оно произойдет, потому что не может не произойти оно куда-то. Может быть, еще будет хуже до того, как это произойдет.
Павел Литвинов знает, о чем говорит. Когда-то в обществе гораздо более сонным он вышел на площадь за чужую свободу. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Нужно ли сахаровское наследие сегодняшней России? Об этом с вдовой академика правозащитницей Еленой Боннер беседует моя коллега Лейла Гениатулина.
Я, сказал бы, не просто вспоминаю, а я все время живу в этом. Я работаю. Это, по-моему, какое-то, ну, я не знаю, вещественное воспоминание. Сделали восьмитомник, сделаны дневники. Это не просто дневники Сахарова, а каждый день откомментирован мною. Это, в общем, совместный труд.
Как да. Вы считаете, не забыты ли идеи Сахарова?
Забыты. Идея, она идеал. А потом идет слово и дело. Так вот, на слове «слово» поставьте точку. Дело никогда за эти годы по-сахаровски не делалось. Вспоминают Сахарова, говорят о нем. В основном вот по, так сказать, каким-нибудь датам. От этого же ничего не меняется. Это то, что называется по датам. И это очень напоминает другое. Вот я инвалид войны второй группы. Меня ежегодно 60 с лишним лет вспоминает страна. Персонально, не персонально, неважно, 9 мая. А от 9 до 9 никому нет дела. Вот все, так же и с Сахаровым. В конечном итоге везде и всегда так. Немножко меньше, немножко больше. Потому что, в общем, идет жизнь другого поколения, уже третьего поколения, там, четвертого. Вот, у Сахарова уже 4 правнука. Одна правнучка и 3 мальчика. Но какие-то, я бы сказала, такие корневые идеи должны воплощаться. Вот этого нет. Это страшно плохо.
Елена Георгиевна, какие, вы считаете, основные идеи должны быть воплощены сейчас?
Как только его Нобелевская лекция «Мир, права человека» и эти три основных понятия невозможно воплотить в отрыве одно от другого. Конкретно идея конвергенции ему была близка, ядерной энергетики.
Вдова и соратница Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Боннер. 20 лет назад скончался академик Андрей Сахаров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
20-летие отсутствия Андрея Сахарова в российской общественной жизни анализируем с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 декабря. Сегодня представители Европейского Союза заявили о том, что не признают легитимности президентских выборов, которые прошли в минувшую субботу в Абхазии. Соответствующее заявление от имени стран-членов ЕС распространила председательствующая в Евросоюзе Швеция. ЕС не считает, как следует из текста, что выборы прошли на законной основе. Евросоюз отмечает также, что по-прежнему руководствуется принципами суверенитета и территориальной целостности Грузии. По итогам президентских выборов действующий глава республики Сергей Багапш был переизбран на второй срок, и с победой его уже поздравил российский президент Дмитрий Медведев. По данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, Багапш набрал около 60% голосов избирателей. Его противники, кандидаты от оппозиции, заметно отстали, однако все они заявляют о нарушении в ходе голосования и собираются оспаривать итоги выборов. Однако эксперты считают, что результаты голосования вряд ли будут пересмотрены. Представители оппозиции проиграли, потому что увлеклись борьбой друг с другом, считают некоторые наблюдатели. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе голосования. По их данным, на каждом участке количество избирателей, представленных в списке, отличалось от реальной ситуации. Было много дополнительных списков. Однако в ЦИКе заявляют, что количество нарушений минимально, все они незначительны и на итоги выборов не повлияли. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что победа Сергея Багапша была ожидаема, а его противники просто не смогли выбрать правильную стратегию и слишком увлеклись борьбой друг с другом.
Победа Сергея Багапша действительно была предсказуема. Во-первых, Сергей Васильевич действительно хороший президент. За период правления которого первого срока людям не стало хуже жить в республике, это очень важно, поэтому трудно было ожидать какого-то серьезного протестного голосования. Во-вторых, при нем произошло такое важное событие, как признание Абхазии России, и это тоже подняло его личный рейтинг. Ну и кроме того, оппозиции ведь не удалось договориться о выступлении каким-то единым фронтом. Они очень рассчитывали на второй тур. Но, видимо, это понимали и представители команды Багапши, поэтому сделали все для того, чтобы сделать нужным результат именно в первом туре. Для того, чтобы выиграть президентские выборы с первого раза, нужно было набрать просто на один голос больше 50%, и с этой задачей Сергей Васильевич, видимо, справился. Я не думаю, что нарушения были существенные. Во-первых, именно вот по этой причине, что трудно было ожидать какого-то реально большого протестного голосования. А во-вторых, практика президентских выборов в Абхазии в 2004-2005 годах показывает, что если бы люди почувствовали, что им пытаются предъявить какой-то результат, который сильно отличается от того, что они вправе были ожидать, голосуя за того или иного кандидата, они выходят на улицу. Судя по тому, что происходит сейчас в Абхазии, никакого такого существенного общественного несогласия с результатом не наблюдается.
Грузия, как и ожидалось, выборы в Абхазии не признала и обвинила Россию в постановке фарса. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
За день до президентских выборов в Абхазии президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в постановке аморального спектакля на оккупированной территории под названием «Президентские выборы в Абхазии». Конец цитаты. МИД Грузии также распространил заявление еще до начала голосования. В нем говорится, что в результате этих выборов, в скобках, креатуру Москвы, подобранную задолго до спектакля, объявят президентом Абхазии. МИД считает эти выборы фарсом, не имеющим ни малейшей легитимной основы. При этом грузинское дипломатическое ведомство ссылается на то, что в Абхазии, как утверждается в документе, неоднократно проводились этнические чистки, оттуда изгнано 3/4 населения, причем последнее из этнических чисток состоялось в августе 2008 года. МИД призывает международное сообщество, цитата, «дать соответствующую оценку фарсу, поставленному России на оккупированной территории». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Главный редактор и владелец газеты «Чегемская правда» Инал Хашик в интервью «Радио Свобода» заявил, что на выборах в Абхазии победил административный ресурс. Он рассказал, что в ходе голосования были выявлены нарушения, о которых сейчас говорят представители оппозиции. У них есть доказательства выноса бюллетеней с избирательных участков и появления дополнительных списков избирателей. Но редактор «Чегемской правды» считает, что итоги выборов пересматриваться не будут.
Один из кандидатов уже практически заявил, что, скорее всего, он не признает эти выборы. Это Рауль Хаджимба. Другие кандидаты от оппозиции, Беслан Бутба и Заур Арзенба, пока хранят молчание, но у них тоже крайне негативное отношение к тому, как происходили выборы. И сейчас как бы идет оценка того, что происходило на выборах. И есть куча вопросов, на которые пока, к сожалению, ни в штабах кандидатов в президенты, бывших уже кандидатов, ни в экспертном сообществе ответа нет. В частности, вызывают там вопросы, если делать сравнительный анализ с прошлыми президентскими выборами 2004 года, которые были очень активными и очень драматичными, то выясняется, что вот, допустим, на прошлых президентских выборах голосовало 86,5 тысяч человек. В нынешних выборах голосовало 103 тысячи человек. На прошлых президентских выборах могли принимать участие практически все жители Абхазии, в том числе и жители Гальского района. И эти люди, все эти граждане голосовали там теми документами, которые у них в тот момент имелись. Это старые советские паспорта, те, которые не имели этих документов, они голосовали по так называемой форме номер 9. Это временный документ, который выписывается в случае утери паспорта. Сейчас же на выборах президент разрешено было голосовать исключительно паспортами гражданина Абхазии. Так вот, жители Гальского района эти документы на руках имело не более 3,5 тысяч человек. То есть фактически часть жителей Гальского района, которые в прошлый раз голосовали, они были лишены этой возможности.
О каких еще нарушениях говорят наблюдатели?
Больше всего нареканий вызывали списки избирателей, в которых была полная путаница. Это практически такие жалобы присутствуют практически на каждом избирательном участке. И наблюдатели обратили внимание на большое количество дополнительных списков. То есть на некоторых участках количество людей, прошедших по дополнительным списку, составляло примерно 300% по сравнению с тем, что было в основном списке. Наверное, эти выборы все-таки сделали, как бы административный ресурс сработал, и явно этот административный ресурс был в пользу одного кандидата. Выборы в Абхазии всегда активно происходят, но я боюсь, что после нынешних выборов эта активность поубавится, реальная активность.
Говорил редактор и владелец газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инаугурация главы Абхазии состоится 12 февраля следующего года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Крошечное островное государство Науру из Макронезии с населением около 14 тысяч человек выразило готовность признать независимость Южной Осетии и Абхазии. С января посетил министр иностранных дел, торговли и финансов Науру Кирин Кеке. Накануне в Москве министр согласовал предоставление России Науру финансовой помощи в размере 50 миллионов долларов. Ранее власти Науру обусловили признание суверенитета мятежно-грузинских автономий активным участием России в международной конференции доноров Науру. Эта конференция состоялась в середине ноября с участием российского представителя. Пока помимо России, Южной Осетии и Абхазию признали только Никарагуа и Венесуэла. Об этой дипломатической практике я беседовал с экспертом в области теории международных отношений профессором ГИМО Андреем Загорским. С точки зрения теории и практики международных отношений, вот так добиться признания со стороны небольшого государства, фактически напрямую заплатив за это в форме гуманитарной помощи, скажем, в объеме там 50 миллионов долларов. Насколько это соответствует международной практике?
С точки зрения практики, наверное, здесь принципиально ничего обычного не существует, такие вещи случаются, хотя, конечно, как правило, вещи не связываются напрямую, как и в этом случае. В тех случаях, когда добрые отношения зависят вот, от тех или иных решений соответствующего государства, то сильные государства частенько этим злоупотребляют.
Целесообразно это решение Кремля?
Ну, если Кремль ставит перед собой задачу во что бы то ни стало довести количество признавших Абхазию и Южную Осетию государств примерно сопоставимо с числом государств, которые признали независимость Косово, в какую бы цену это ни стало, то, наверное, тот может считать это целесообразным. Если Кремль, как он анонсировал с самого начала, не волнует, сколько государств признали Абхазию и Южную Осетию, ему достаточно того, что это сделала сама Россия, то, наверное, это не самые продуктивные ресурсы, тем более в условиях условиях кризиса. Это во многом, конечно, зависит от субъективной точки зрения, но, на мой взгляд, это близко нас не приближает ни по количеству государств, которые признали независимость Косово, ни тем более по качеству этих государств.
Представим, что Кремль прав. Вот Москва в своем праве, она признала независимость этих двух государственных образований, государственно-территориальных, и настаивает на своей правоте. Есть ли более плодотворный этот дипломатического утверждение этих государств на карте мира, чем просто покупать лояльность тех или иных государств?
Вопрос ведь даже не в том, как считает Кремль, прав он или не прав. Потому что, строго говоря, от того, признал Кремль или не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, признали ли независимость еще 2-3 государства в мире, строго говоря, реальный статус этих образований на международной арене никак не меняются, потому что подавляющее большинство государств их не признает. Отсюда вытекает много вторичных проблем при решении других вопросов, в том числе для Кремля. В практике встречается, когда многие вопросы оказания помощи, тем более, когда это не регулярная помощь, а выделение кредитов, займов и так далее, пусть не напрямую, но косвенно ставится в зависимость от тех или иных решений, которые принимают правительства этих стран. Но это сейчас отношение эффективности и затрат, которые при этом делаются. Эффективности здесь нет, как мы видим.
Есть, по крайней мере, одно государство, которое не скрывает своей практики вот такого обмена экономических преференций на политические отношения. Это Тайвань. Известно, что со многими государствами этому островному, тоже государственному образованию, вопреки позиции китайской стороны, удавалось заключить соответствующее соглашение, как с тем же, кстати, островным государством Науру, которое тоже в свое время получило от Тайваня определенные финансовые преференции за дипломатическое признание.
Очевидно, все-таки Кремль понимает ущербность того, что всего несколько государств признали независимость Абхазии и Южной Осетии, несмотря на свои заявления, все-таки старается такое число государств увеличить. Но другое дело, что это не помогает на практике, потому что мы видим, насколько низким остается уровень признания. Да и государства, которые помимо России признали Абхазию, далеко не являются ключевыми на международной арене. Тайвань особый случай, поскольку Тайвань добивался своего признания, или, по крайней мере, сохранения своего признания как независимого государства. Очень часто такие вещи, как кредиты, помощь, поставки оружия используются как некий элемент оказания влияния на политику государств, в частности США. Ну, нужно это или не нужно было, если расставить вопрос таким образом, то, конечно, не нужно, потому что это ничего не меняет, ничем не помогает реализации тех же российских целей.
Эксперт в международных отношениях Андрей Загорский о перспективах признания островным государства Науру независимости Южной Осетии и Абхазии. Это время свободы. Мы подводим итоги понедельника, 14 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. Идет расследование убийства мэра подмосковного города Тучково Виталия Устименко. Учреждена и вручена новая общественная награда, медаль защитнику свободных выборов. В Петербурге вспомнили годовщину восстания декабристов. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Правозащитник Елена Боннер. О том, почему дела в России пошли не по-сахаровски.
Комментарии экспертов.
Пенсионная система. Беда или катастрофа?
В блогах «Свободы».
Солдаты первой чеченской в блоге фоторепортера Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника и общественного деятеля, академика Андрея Сахарова, проходят мероприятия его памяти. На президентских выборах в Абхазии победил нынешний лидер республики Сергей Погабш. Согласно официальным данным, обнародованным в понедельник Центральной избирательной комиссии, он набрал более 60% голосов. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля 2010 года. Высший совет ЛДПР в понедельник вновь переизбрал на пост председателя партии Владимира Жириновского, возглавляющего ее все 20 лет существования. Следователи опровергли информацию о задержании подозреваемого в убийстве мэра города Тучково Виталия Устименко и его жены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Румынии Конституционный суд подтвердил результаты второго тура президентских выборов 6 декабря, согласно которым с минимальным отрывом победу одержал действующий президент Троян Бесеску. Решение было принято после частичного пересчета голосов, назначенного по требованию кандидата от оппозиции Мирчи Джааны. В городе Газа десятки тысяч палестинцев собрались на митинг, чтобы отметить 22-ю годовщину создания радикальной группировки «Хамас». В Афганистане сегодня, по уточненным данным, погибли 15 полицейских. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони после нападения на него в воскресенье в Милане останется в больнице еще как минимум на одну ночь.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 14 декабря. Мэр городского поселения Тучково в Русском районе Подмосковья был убит на собственной даче в деревне Кожино. Тело Виталия Устименко нашли на пороге его дома. Вместе с мэром была застрелена его супруга. Основные версии: профессиональная деятельность городского главы или его супруги и попытка ограбления. Рассказывает подмосковный корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Информация о задержании первого подозреваемого в убийстве мэра города Тучково и его жены не подтвердилась. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области Юлия Жукова.
Мы опровергаем какие-либо новости о том, что у нас есть человек, подозреваемый в совершении данного преступления, и тем паче, что он нами задержан. Мы изначально не говорили ни о каком лице конкретном.
Ранее со ссылкой на источник из подмосковного ГУВД сообщалось, что по подозрению в совершении преступления разыскивается ранее судимый, не работающий местный житель 1960 года рождения. Как объяснила Юлия Жукова, следствие, рассматривая несколько версий преступления, не склоняется пока ни к одной. Причем следователи официально пока не сообщают, какие именно версии они расследуют.
На пороге своего дома было обнаружено тело главы городского поселения Тучково Виталия Устименко с огнестрельным ранением головы. И в доме тело его жены с двумя огнестрельными ранениями. Рассматриваются различные версии. Конкретно какой-либо мы пока не склоняемся, но не исключаем, что это преступление могло быть связано с исполнением профессиональной деятельности Виталия Устименко.
В администрации Русского района считают, что убийство не может быть связано со служебной деятельностью. Утверждают, что выигранные Виталием Устименко выборы прошли спокойно. Подтверждают, что задержанных по подозрению в двойном убийстве нет. Пресс-секретарь главы Русского района Татьяна Авдонина.
Где-то около 3% голосов на них выиграл, это на 700 голосов больше набрал. Дело в том, что Виталий Геннадьевич прошел на два сразу поста. Он прошел как депутат, совет депутатов районный, и прошел как глава поселения. Он выбрал должность главы поселения и сложил в себя полномочия как депутат. Вот в те моменты они вполне легитимны, и никаких вот последствий вот таких страшных повлечь с собой не должны были бы, потому что все это очень спокойно, и это обычно рутинная работа. Версия по профессиональной деятельности как главы поселения здесь рассматривать очень трудно, потому как он всего полтора месяца. За тот срок, который он был на посту главы, это можно было только формировать какие-то планы. Вот я вам абсолютно точно могу сказать, что никого не задержали. Задержанных нет. Что личность убийцы, вот она устанавливается.
Не подтвердили в районной администрации распространяемую журналистами информацию о судебных исках по признанию итогов выборов в Тучково недействительными. До избрания мэром Виталий Устименко был депутатом городского совета. Он возглавляет русское районное отделение Союза десантников. В предвыборную кампанию позиционировался как бизнесмен и был поддержан партией «Справедливая Россия». Секретарь подмосковного отделения партии Сергей Кравченко сообщил, что это не первое нападение на тех, кто победил на выборах 11 октября при поддержке партии «Справедливая Россия».
Пошла информация какая-то, вот я где-то в интернете смотрел, что чуть не какой-то хулиганство, рецидивист и так далее. Ну, мне это вот слабо укладывается, честно говоря, ситуация, потому что, скорее всего, вот профессиональная деятельность и, может быть, политическая. Неоднократно предыдущий глава, а он является депутатом Совета депутатов, неоднократно заявлял о том, что он предпримет все возможности, чтобы вернуться на пост главы. Заявления были публичные. И с другой стороны, вот сейчас, сегодняшнего дня, фактически сегодняшнего, да, с 14 декабря по 23 декабря, Советами депутатов муниципальных образований назначаются выборы, которые будут проходить 14 марта. То есть такое досадное совпадение. Вот еще в одно укладывается ситуация, вот еще вот с одним моментом, да, вот 4 декабря произошло нападение на тоже на одного нашего главу городского поселения Павловский Посад во храме его, Николая Руфовича. Его в подъезде избили битами, даже поломана была бита. После вчерашнего случая я как-то начинаю связывать действия, которые направлены вот против традиционных 4 декабря, 13 декабря, другого.
В редакциях районных средств массовой информации не смогли сказать, каким именно бизнесом занималась Светлана Устименко. Предположили, что ей принадлежало одно из торговых предприятий городка. По одной из предварительных неофициальных версий, убийство может быть связано с профессиональной деятельностью одного из супругов и быть заказным. Напомню, тела супругов Устименко были обнаружены вечером в воскресенье, причем первоначально сообщалось, что супруги были зарезаны, а потом уточнялось, что были обнаружены огнестрельные ранения и гильзы на месте происшествия. Следствие не исключает в качестве версии и попытку ограбления, неудачную, так как, по словам родственников, из дома ничего не пропало. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 декабря. Сегодня в Москве прошла церемония награждения медалью «Защитнику свободных выборов». Это награда, которая учреждена российскими общественными организациями, регулярно будет вручаться гражданами, которые отличились в деле защиты избирательных прав граждан. Рассказывает корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Как сказано в положении о награде, медаль «Защитнику свободных выборов» присуждается гражданам Российской Федерации, проявившим во время избирательной кампании выдающуюся добросовестность, принципиальность и настойчивость при защите избирательных прав. Учредителями новой награды выступили общественные и некоммерческие организации, в частности, Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», организация «Лига избирательниц Санкт-Петербурга», Московская Хельсинская группа, Фонд «Индем» и «Трансперенси International Россия». Первыми лауреатами медали «Защитнику свободных выборов» стали наблюдатели и члены участковых избиркомов, работавшие на прошедших 11 октября выборах и пытавшиеся делать все честно и по закону. Это москвичи Григорий Вайпан, Алексей Горинов и Алексей Истомин. У исполнительного директора Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилии Шибановой, вручавшей награды лауреатам, большой опыт наблюдения за выборами.
На самом деле выборы октября нас удивили масштабами нарушений. Не технологиями, потому что технологии применялись ранее, а масштабами нарушений действительно удивили. И с другой стороны, мы видим явную активизацию просто граждан, которые почувствовали некую необходимость защищать эти выборы. Вот у нас появляется очень много звонков от простых граждан, которые действительно готовы вести наблюдение на выборах. И вот это очень радует. Это, в общем-то, та перспектива, на которую мы рассчитываем.
При этом, отмечает Лилия Шибанова, активность ранее влиятельных, официально признанных организаций, например, политических партий, в деле защиты избирательных прав заметно снизилась.
Я бы сказала, что на поле остался КПРФ, который продолжает работать, ЛДПР во многих регионах неплохо работает. Отдельная, очень незначительная часть регионов, где есть эсеры, яблоко и правое дело почти не видны. Активизировалось в большей степени именно незарегистрированное общественное объединение, типа «Солидар». Например, профсоюзы, очень хорошие, интересные, независимые профсоюзы появляются в ряде регионов. Вот я думаю, вот такая самоорганизация граждан, она идет более активно, чем партийное строительство.
Ассоциации был также представлен аналитический доклад «Выборы 11 октября 2009 года», подготовленный экспертами по избирательному праву Андреем Бузиным и Александром Кыневым. В него вошли наблюдения активистов «Голоса» и других общественных организаций, показания очевидцев, копии документов, подробности. подробный статистический анализ результатов голосования во всех регионах страны. О том, почему неправительственные организации в России вынуждены взять на себя защиту избирательных прав граждан, говорил один из авторов доклада Ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
В середине 90-х годов в России было создано вполне соответствующее международным стандартам законодательство и было проведено несколько выборов, которые можно действительно считать выборами. Но последние 10 лет идет явный регресс в этом отношении, и выборы опять, так же, как и в Советском Союзе, они превращаются в некоторую имитацию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что означает, что избирательные права граждан записаны в Конституции? Это означает, что обеспечением избирательных прав, организацией выборов должно заниматься государство. То есть вот та самая машина, которая содержится на деньги граждан, занимается ли она этим? Оно стало в последнее время не организатором выборов, а в первую очередь его участие. В нашем российском действующем законодательстве поставлены препоны тому, чтобы власть была участником выборов. Но самые препоны, они не работают.
Защитники избирательных прав граждан, говорит политолог, один из авторов доклада об октябрьских выборах Александр Кынев, не слишком надеются на то, что ситуация кардинально изменится в марте, несмотря на обещания изменений законодательства, прозвучавшие в послании президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию.
Поезд в известном смысле ушел, выборы региональных парламентов уже объявлены, сейчас пойдет процесс назначения муниципальных выборов, поэтому, соответственно, с того момента, как выборы назначены, региональный закон уже, даже если изменится, то будет действовать там, в следующем электоральном цикле через 4 или через 5 лет. Подобная ситуация, она совершенно четко показывает, что публичное заявление главы государства, выдвинутое в «Единой России», и конкретные действия номенклатуры, на которой висит вывеска той же самой партии в регионах, это, мягко выражаясь, не одно и то же.
Судя по всему, у защитников прав избирателей из независимых общественных организаций работы в ближайшее время не убавится. Медаль защитнику свободных выборов будет отныне присуждаться по итогам каждых прошедших в стране выборов. Новых лауреатов награды таким образом назовут весной будущего года. В марте пройдет очередной единый день голосования. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в средствах массовой информации. Главная тема украинских комментаторов 14 декабря – судьба арестованного в Таиланде вроде бы украинского самолета с грузом оружия на борту. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
В материале «Скандальные 40 тонн оружия, арестованный в Таиланде», сегодня пишут, что Ил-76 с военным грузом вылетел из Пхеньяна в направлении Южной Азии в минувшую пятницу. В бангкокском аэропорту Дон Меанг самолет приземлился 12 декабря для дозаправки. На его борту сотрудники местной спецслужбы обнаружили контейнеры с ракетами «Земля-воздух», ручными гранатометами и боеприпасами. Весь этот груз, который якобы должны были доставить на Украину, конфискован и помещен на склад ВВС Таиланда, сообщил газете украинский консул в Бангкоке Андрей Бешта. По его словам, арестованы все члены экипажа. Командир – гражданин Белоруссии, остальные четверо – граждане Казахстана. Их обвиняют в незаконном хранении оружия, предоставлении ложных сведений о характере груза и нелегальной перевозке вооружения. Как отмечает интернет-издание «Главред», командир экипажа Михаил Петухов во время 6-часового допроса в Управлении по борьбе с преступностью полиции Таиланда заявил, что ни он, ни его коллеги ничего не знали о характере груза. Петухов сказал, что самолет вылетел с Украины, принял груз на борт в Северной Корее и должен был вернуться на Украину. Так ли это на самом деле, выясняет украинское министерство иностранных дел. Газета по-киевски, напоминая, что в отношении Северной Кореи действуют санкции ООН, запрещающие стране торговлю оружием, сообщает, что согласно документам, которые были предоставлены арестованными пилотами, оружие транспортировалось под видом механизмов для бурения скважин. Издание допускает, что конечным пунктом назначения военного груза мог быть Пакистан. На эту же тему публикация «Коммерсант Украина. Корейские ракеты приземлились в Бангкоке». Северная Корея, пишет газета, не обновляла свой парк вооружений в течение последних 2 десятилетий. И вполне возможно, что на борту арестованного самолета находятся еще советские образцы. Подобного рода оружием переполнены украинские арсеналы, говорит автор материала Денис Попович.
Непонятно, зачем нам нужно это оружие. У нас в наших складах и без того этого оружия очень много, и есть переизбыток, и мы сами стараемся от него как можно быстрее избавиться. То есть, если предположить, что это оружие следовало действительно в Украину, и покупатель был украинская сторона, то таких видов вооружения, как ПЗРК, гранатометы, взрывчатка и все прочее, которые были заявлены на борту этого самолета, они без того находятся в избытке в наших арсеналах, и они нам совершенно не нужны. И нет смысла никакого их покупать. Кроме того, Северная Корея не меняла парк своего вооружения в течение 15 лет, и не исключено, что на борту находились старые образцы вооружения, которые тем более нам не нужны. История очень темная. Почему? Потому что последние сведения на сегодняшний день говорят о том, что этот самолет вообще был арендован украинской компанией, и его владельцем является грузинская компания. По нашим данным, он просто залетал в Украину, пробыл здесь некоторое время и улетел пустым. Он должен был вернуться в Украину, но является ли Украина конечной точкой его вояжа, это еще неизвестно.
На противоречивые сведения вокруг арестованного в Таиланде воздушного судна обращает внимание «Украинская правда». Вначале сообщалось, что лайнер зарегистрирован в Казахстане, но позже местом регистрации была названа Грузия. А в Тбилиси утверждают, что самолет арендует одна из украинских авиакомпаний. Однако это категорически отрицают в Киеве. В Министерстве транспорта Украины также сказали, что у них не было заявок на вылет этого воздушного судна из аэропортов страны. Издание не исключает, что самолет мог отправиться в Северную Корею не из Украины, а из соседней Белоруссии. Вместе с тем газета UA цитирует главу МИДа Украины Петра Порошенко, который заявил на пресс-конференции, что оказавшийся в центре скандала Ил-76 8 декабря садился и взлетал без груза с украинского аэродрома Гостомель. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 14 декабря, правда, по старому стилю, очередная годовщина восстания декабристов. Попытка государственного переворота, организованного несколькими группами либерально настроенных офицеров и дворян в Петербурге и Чернигове в 1825 году, оказалась безуспешной и была подавлена властями. Заговорщики намеревались не допустить вступления на трон Николая I и введения в России Конституции. На Сенатской площади в Петербурге около 3000 солдат под командованием 30 офицеров отказались принимать присягу новому государю, и в результате были рассеяны картечью. От выстрелов и возникшей при панике давки погибло около 1300 человек. Неудачей окончилась и попытка мятежа полка в Чернигове. Более 100 мятежников были сосланы в Сибирь, отправлены после разжалования на Кавказ. 5 повешены. Сегодня несколько групп общественных активистов в Петербурге отметили годовщину восстания декабристов, говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Как и тогда, когда было восстание декабристов, как тогда существовало в нашей стране самодержавие, так существует сейчас. Как тогда существовало рабство и крепостничество, так существует и сейчас. И те слова, которые мы произносим, в первую очередь направлены против самодержавия, против рабства и против крепостничества. В стране назрели, может быть, уже даже перезрели изменения, нужны политические реформы, политическая либерализация, без которой, просто страна распадется у нас. Если не начнутся изменения, все может развиваться по катастрофическим сценариям. Достаточно часто такое либеральное сознание у нас сильно опережает сознание властное. И, на мой взгляд, если бы крепостное право было отменено уже тогда, то, наверное, мы жили бы сейчас в совсем другой стране, и Россия не пережила бы такой кровавой череды революций и войн, как это у нас было. Хочется, чтобы люди начали гордиться самими собой, чтобы, наконец, у нас в стране хозяином страны стал человек, а не кучка непонятно откуда взявшихся людей наверху. Как декабристы стремились к этому, так стремимся и мы. Я думаю, что сейчас мы чуть ближе, чем были они. Изменения начнут происходить гораздо быстрее, чем кому-то этого хочется. Просто у нас в этом смысле вообще очень короткая традиция выходов на площадь. Отчасти это из-за того, что во времена советской власти людей изгоняли насильно, поэтому стало совсем недавно появляться желание выйти самостоятельно. Поэтому я думаю, все еще впереди.
Общественный активист Ольга Курносова. В советской историографии декабристы считались первыми русскими революционерами, предтечами октябрьских событий, говорит петербургский историк, автор нескольких книг о декабристах Яков Гордин.
В советское время такая генеральная линия, которая была определена, в общем, очень крупным ученым, сильной идеологической составляющей, академиком Нечкиной Мелиссой Васильевной, тогда декабристы были исключительно романтическими героями, рыцарями без страха и упрека. В политике таких персонажей вообще не бывает. Среди декабристов действительно были наивные романтики, как Александр Адоевский, еще ряд молодых офицеров, но вообще это были политики. Политики достаточно прагматичные, прекрасно понимавшие состояние России. Ими двигала не только любовь к братьям меньшим, что, в общем, тоже было, но и желание изменить просто направление развития страны. Как говорил, скажем, князь Трубецкой, один из лидеров декабризма, как у Толстого говорит Пьер Безухов, член тайного общества, мы работаем для того, чтобы не пришел Пугачев и не зарезал наших детей. И в советское время были достаточно дельные, точные работы, посвященные декабризму. В постсоветское время, разумеется, возможности оказались гораздо шире. Скажем, есть очень интересные работы и важные работы по восстанию на юге, в Черниговцах, и там картина представляется при изучении документов совсем не такой романтически благостной. Как выясняется, солдаты, в общем, стали выходить из-под контроля офицеров. Были случаи мародерства и грабежей. Ну, это естественная вещь, потому что когда, скажем, средний офицерский состав выходит из-под контроля высшего офицерского состава, то это ломает всю структуру. Теперь, что касается бунтовщики или герои. Ну, конечно, формально они были бунтовщиками. Но говорить о них как о злодеях, нарушивших присягу, изменивших клятве и так далее, довольно сложно. Потому что декабристы действовали политической традицией, уже сложившейся в это время в России. Ведь до того, как они стали замышлять цареубийство, а это действительно некоторые группы, не все, некоторые группы декабристов действительно делали ставку на цареубийство. До этого было убито уже 3 императора дворянами, офицерами. Если бы не было вот этой череды дворцовых переворотов, если бы не было этой традиции гвардейских мятежей, то не было бы и тайного общества, и не было бы и декабризма, и не было бы и 14 декабря. Трудно говорить о декабризме вообще. Имеет смысл говорить о лидерах. В первую очередь о лидерах северного тайного общества, которые, надо иметь это в виду, не собирались сами захватывать власть. Они хотели после удачного переворота вручить власть временному правительству, которое состояло бы из крупных либерально настроенных вельмож. Затем уже вот это временное правительство должно было собрать учредительное собрание, такой земский собор, который бы и решил, какому правлению быть в России. Ни один из членов тайного общества и из его лидеров не собирался входить в это временное правительство.
Чем-то эта попытка государственного переворота отличалась с точки зрения тогда бытующих в Европе и в Европе империи первой половины XIX века такого рода попыток? Или это был просто обычный дворянско-офицерский бунт?
Что касается европейских мятежей, то они были гораздо более, ну, так сказать, левыми, гораздо более революционными. Ну, тоже были разные. Гораздо точнее параллель декабризма не с восстанием в Неаполе, а испанской революции, революции Риего, когда войска доставили власть дать стране конституцию, умеренно законное правление. Собственно говоря, вот этого и добивались декабристы. И это был, конечно, не просто офицерский бунт, потому что, как правило, военные перевороты имели своей целью посадить на престол, привести к власти своих ставленников и самим активно участвовать в разделе власти. Довольно точно назвала вот попытку 14 декабря та же академик Нечкина. Это была попытка революции, идущей строем. Декабристы отказались от участия толпы, которая действительно предлагала свои услуги. Сотни людей говорили: дайте нам оружие, мы вам весь Петербург перевернем.
С точки зрения наказания мятежников, пятеро повешенных, сотни отправленных на каторгу, это было только в традициях Николаевской России или по европейским меркам это был еще умеренный ответ на попытку мятежа?
Для тогдашней России это, конечно, было потрясением. Хотя бы потому, что вообще смертной казни в России давно уже не было. А с Елизаветы. При Екатерине казнили Пугачева. Ну и там по ходу военных действий вешали участников Пугачевского восстания. Но это была ситуация гражданской войны. Общество раскололось. Одни считали, что мало наказано. И есть такие документы, так сказать, обращения к императору. Значительная часть общества считала, что Николай поступил просто недальновидно. Что ему нужно было, если не простить, то во всяком случае не поступать. Вот таким столь жестоким образом, потому что он бы тогда завоевал общественные симпатии и в том числе таким образом приобрел бы верность вчерашних мятежников. Это, конечно, не было каким-то из ряда вон выходящим изуверством. По условиям военного мятежа Николай действительно имел право расстрелять без суда руководителей заговора. Он грозил этим, но он этого не сделал. Повесили-то 5 человек. Главным образом, вот их дело было даже не в степени активности их в самом мятеже, повесили потенциальных цареубийц. Тех, кто был действительно сторонниками цареубийства, в некотором роде была месть. Это и воспринималось обществом, значительной его частью, как месть.
Есть один миф исторический, очень красивый. В известном советском фильме «Звезда пленительного счастья», сорвавшийся с виселицы Рылеев в исполнении молодого Олега Янковского, говорит, что он счастлив умереть за Россию дважды. Есть исторические подтверждения этим словам или нет?
Этого, пожалуй, нет. И в самом деле сорвались с виселицы, кто-то из них сказал: несчастная Россия, и повесить-то как следует не умеем. Вот эта фраза, это такой романтический, красивый романтический вымысел. Им было в этот момент, знаете, не до красивых слов.
В советской историографии принято было считать декабристами фактически прямыми предтечами Великой Октябрьской социалистической революции. Я помню по школьной практике вот это цитирование работы Ленина о том, что декабристы были там страшно далеки от народа, но тем не менее они разбудили Герцена, а он развернул революционную агитацию. Они действительно разбудили Герцена или нет?
Герцена они действительно разбудили. Ни декабристы, ни Герцен идеологически ни в коем случае не были предтечами большевиков. Установка была совершенно другая. Резкое увеличение свободы, уровня свободы, так сказать, самостояния гражданина. Речь шла не о гражданских правах жителей России. Большевики, наоборот, они резко опустили этот уровень свободы. Они пришли и принесли не свободу, абсолютно противоположная тенденция тому, за что ратовали декабристы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историк Яков Гордин и глава Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. 14 декабря в России вспомнили о восстании декабристов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до вечера среды, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Памяти Петра Вайля. Не пропустите. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Правозащитник Елена Боннер о том, почему дела в России пошли не по-сахаровски.
Комментарии экспертов.
Пенсионная система. Беда или катастрофа?
В блогах «Свободы».
Солдаты Первой Чеченской в блоге фоторепортера Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» свободаньюз.ру.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми.
Судно затонуло в 7 милях от берега.
В чем успехи ЛДПР? В том, что мы были первыми.
ОМОН среагировал где-то через несколько минут, акцию разогнали.
Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.